Глава 16.
«Вот и все! Сделал!»
Довольный с виду майор вышел из самолета и сразу направился ко мне.
«Что сделал?»
«Уже и забыл, зачем отправлял его в форт».
«Людей отправил. Думаю, тебе пока хватит», —
усмехнулся он.
«Я так понимаю, там их больше 100 человек?»
Посмотрел на Коганова, а тот улыбнулся еще шире. «Ладно, так даже лучше».
«А тебе не кажется, что ты действуешь слишком быстро?»
«Ты не представляешь, какое это облегчение, когда удается пристроить столько инвалидов. Они ведь жили в нашем приюте и постоянно пытались быть полезными», — вздохнул он.
Видимо, вспомнил попытки этих людей принести хоть какую-нибудь пользу.
«Тем более ты сам говорил, что у тебя полно войн. Они только умеют что воевать».
Мы с майором отправились в палатку, где был объявлен общий сбор. И по пути он рассказал, насколько проблематично было устраивать бывших бойцов на работу. Среди ярких случаев выделялся один, когда одного из лучших подрывников взяли работать охранником на склад пиротехники. Или бывший военный врач устроился работать в частную клинику. Нет, работу свою он выполнял отлично и даже, пройдя через множество горячих точек, не потерял рассудок. Разве что не мог сдержать смесь медицинского, военного и черного юмора. Так что клиенты после приема поправлялись, но на повторные приемы никогда не приходили.
«А чего мы тут все собрались, кстати?» —
огляделся по сторонам. В палатке нас уже ждали офицеры и даже Курлык.
«Так я ведь со штаба и не с пустыми руками».
Коганов подошел к столу и разложил карту с отметками разным цветом.
«Последние данные, прямиком из столицы, вот здесь», — указал он на точку в паре сотен километров от нас. «Здесь наши прорвали оборону и наступают. А вот здесь, наоборот, наших продавили».
Он подробно рассказал об успехах и неудачах имперских войск, показал примерное расположение сил врага, поведал о том, как идут дела в море. По всем фронтам персы несут огромные потери. Но дело в том, что им на это совершенно наплевать. Их много, пусть и качество зачастую оставляет желать лучшего. В море тоже не без проблем. Только стоит нашим уничтожить вражеский корабль, как его место занимают три. Морское дело у Персидского царства развито даже лучше, чем у нас. И если Российской империи на создание боевого корабля требуется полгода, то персы могут построить плавательное средство всего за месяц. Кораблем это, конечно, не назовешь, но оно держится на воде и может стрелять примерно так же, как и любое другое судно. Да, иногда они тонут просто так, разламываясь пополам на волнах, но зато их много. Рассказав нам о делах на фронте, Коганов переключился на наш участок. Показал ключевые высоты, где враг уже успел окопаться. Также указал на ключевые пути снабжения, места дислокации, основных сил, размещения артиллерийских установок.
«В общем, нам остается только сидеть тут и держать оборону. В атаку идти бессмысленно. Тут все в персах. Ждем, когда на соседских участках фронта будут хоть какие-то подвижки», — заключил майор. «Но должен сказать, что персы получили новое подкрепление, а значит, скоро начнут давить. Это место одно из самых слабых на фронте, и форт им, видимо, очень нужен».
«Да смысл им от этого форта?» — возмутился один из офицеров. «После нас тут почти не останется».
«Не забывай, что это персы. Пришлют еще пару дивизий. И пойдут дальше, для них это нормально», —
не согласился с ним майор.
«Да и не обязательно его осаждать. Сравняют с землей, и все, нет форта».
«Действительно, стены никак не помогут в отражении атаки. Точнее, помогут, но совсем ненадолго. Напротив, по форту куда удобнее бить артиллерией. Впрочем, он и не является каким-то оборонительным рубежом. Скорее, центральная база снабжения для окружающих частей».
«А может, мы поступим неожиданно и сами нападем?» — предложил я.
«Я только что говорил, что подобраться к ним невозможно», — помотал головой Коганов. «Хотя согласен, вот эту гору было бы неплохо захватить. Очень удобное место. Плюс перекроем вот эти два ущелья. Сейчас по ним персы подвозят снаряды для артиллерии», —
задумался он и стал водить пальцем по карте.
«Ну и в чем проблема? Давай захватим твою гору и будем там обороняться», — пожал я плечами.
не вижу никаких проблем, кроме орд персов. Но это разве проблема?
«У нас не хватает людей, чтобы удерживать еще и эту высоту», — вздохнул майор. «Есть шанс, что мы захватим эту гору, но до нее дойдет от силы человек 70. Короче, персы нагонят еще своих солдат, и мы там точно не продержимся»,
— махнул рукой Коганов.
«А чего ты больше людей не взял?
Был ведь в форте. На большом самолете прихватил бы не 300, а хотя бы 600», — подметил я. Все же я не запрещал перегружать самолет. Людей он может поднять действительно много, вместе с патронами, техникой и запасами провизии.
«И зачем? Чтобы они здесь под снарядом легли? Чем ниже плотность, тем меньше потери».
«Ой, да я их подлечу, и все. Снарядов не хватит», — отмахнулся я.
«Ведь действительно, уже не помню, сколько осколочных ранений я тут вылечил за последние дни».
«Лечишь ты хорошо, но с того света ведь никого не вернешь».
«Вообще-то», — протянул я, и все в палатке вопросительно посмотрели на меня.
«Ладно, не могу, конечно. Никто не может», — поднял я руки.
Не стал говорить, что есть немало нюансов, и прямо заявлять, что я не могу возвращать с того света, было бы, как минимум, некорректно. Зависит от множества условий.
«Майор, ну как так?»
— в палатку забежал один из офицеров. И по его виду я понял суть претензий.
«Повлияйте хоть вы! Я уже 2 дня тут сижу, и 5-й раз на меня нагадил голубь этого господина!» — указал он на меня.
Я же посмотрел на Курлыка, но тот сидел на столе с невозмутимым видом и даже не клевал воображаемое зерно. Почувствовал свою силу и даже не притворяется тупым. Похвально.
«Ну, он сам виноват», — пожал я плечами.
«Что?»
— растерялся тот.
«Ты семечки кушаешь?» — кивнул на пакет в его руках.
«Ну да, есть такая слабость. Люблю семечки».
«А я говорил тебе, покорми голубя, и проблем не будет».
«Что значит покормить? Я не хочу делиться своими семечками», — возмутился офицер. «Пусть свои ищет».
Ну вот, он на это и обиделся.
Кажется, офицеры разделились на 2 лагеря. Половина смотрит на меня, как на умалишенного, другие, понимающе кивают. Причем те, кто здесь были дольше и уже поняли, что голубь у меня непростой.
«Но голуби не умеют обижаться!» — воскликнул он.
«Конечно, я не спорю. Как вытрешь его помет затылка, так снова подумай об этом».
«Мужики, это уже детский сад!»
Майор все это время стоял в стороне и закрывал лицо ладонями.
«Да поделись ты с голубем семечками, в чем тут проблема?»
«Я лучше пинка ему дам!»
— не согласился упрямый любитель быть обгаженным.
«Даже не посмотрю, что он принадлежит аристократу».
«Вообще-то он тоже аристократ», — подметил я, подняв палец вверх. «Виконт Курлык собственной персоной».
«Да хватит заливать, такого не бывает».
«Документы показать», — улыбнулся я.
А до офицера начало доходить, что все же бывает.
«Что творится, а? Как это понимать? Взяли и голубя аристократом сделали. Майор, ну хоть вы и скажите», — взмолился тот.
А остальные присутствующие рассмеялись.
«Слушай, ты не пинай его!» —
положил ему руку на плечо один из командиров.
«Ты тут 2 дня, мы уже 6. Я лично видел, как этот голубь 120-ю мину на персов сбросил. И нагадил он на тебя только за то, что ты не делишься. А что будет, если пнешь?»
«Да все равно бред ведь. Позову вас, займем круговую оборону и не подпустим его. Не дадим скинуть на нас снаряд!»
— предложил он и попытался найти в товарищах поддержку. Но те стояли и смотрели ему за спину.
«Он один, а нас много».
«Ты обернись и повтори, что говорил»,
— усмехнулся один из офицеров. И тот, обернувшись, увидел за своей спиной 70 голубей во главе с бородатым и очень сердитым черным голубем.
«И у кого толпа больше?»
«Не, я пас. Я их в деле видел. Там бородатый перс у шеи свернул, точно знаю».
Из палатки вышел командир, а за ним еще несколько офицеров.
«Ладно», —
прошипел новенький и выудил из кармана пачку семечек, бросив ее Курлыку. А пернатый с довольным видом поймал пакет в воздухе и, подлетев к товарищам, что-то грозно проурчал. Те выстроились в очередь, и Курлык открыл пакет, начав раздавать всем равные порции.
«Господин Булатов, а можно вопрос?»
— подошел ко мне удивленный офицер, к
которого ограбили на семечке.
«А если они так любят зерно, то почему вы с собой не привезли запасов?»
«Привез», — вздохнул я. «Но чужие вкуснее. Это как с дорогой. Встречная полоса всегда ровнее».
Мы дождались окончания раздачи семечек, после чего голуби удалились по своим делам. Кто-то отправился в разведку, другие пошли загорать в лучах южного солнца, третьи просто пошли наказывать персов. Не знаю за что, но, сдается мне, один из них пытался поймать голубя, чтобы зажарить его на ужин.
«Ладно, я все же настаиваю», — вернулся к прежнему разговору. «Давайте возьмем эту высоту», — ткнул пальцем в карту.
«Там сейчас минимум 150 персов», — снова замотал головой Коганов. «У них артиллерия, ПВО, замаскированные пулеметные точки. Хотя хорошо было бы захватить установки и обратить их против врага. У нас как раз не хватает пушек, а после захвата этой горы можно было бы атаковать соседнюю», —
мечтательно проговорил майор, но вскоре пришел в себя.
«Шикарный план. Осталось только захватить. Но как это сделать, не знаю».
«С помощью моего самолета, как вариант», — предложил я.
«Без шансов. Так далеко его точно не пустят».
«Без шансов, если не будет дождя или тумана. А мне кажется, что он все же будет», — улыбнулся я. «Так что завтра начинаем».
«Здесь в это время года дождей не бывает, Михаил. И туман внизу стелится. Он нам не поможет».
«Ты не рассуждай о погоде, а операцию готовь. Завтра будет дождь. Курлык вон тучи видел. Где-то».
«Как командир после такого предложения я должен как минимум послать тебя далеко и матом», — нахмурился майор. «Но как командир гордых, которые не в такую задницу залезали, эта идея мне нравится. Это наш смысл жизни — делать невозможное. Но ты должен знать, пойдут только добровольцы».
«Мужики!» — я выглянул из палатки и прокричал бойцам в лагере. «Завтра планируется самоубийственный штурм. Кто с нами?»
«Я!»
Рыкнули в 1000 глоток бойцы. Кажется, нежелающих попросту нет. Даже из лазарета показались несколько перебинтованных солдат и тоже изъявили желание воевать и умереть поскорее. А мне нравятся эти люди. Вот таких я уважаю. Не за желание умереть как можно быстрее, а за то, что они не боятся рисковать.
«Ну вот», — пожал я плечами. «Выбирай, кого хочешь. Мы завтра вылетаем. А мне пока надо позвонить домой».
Замок рода Булатовых. Примерно то же время.
Старик Фильк сидел на одном из верхних этажей своей новенькой башни и смотрел телевизор. Сегодняшний день выдался довольно скучным. По новостям постоянно рассказывают про войну, и новости эти никак не заканчиваются. Но остается только ждать, ведь после выпуска новостей будет самое интересное. А ведь как поменялась жизнь старика после подписания контракта? С этим тоже получилась интересная история, но старик не хочет лишний раз о ней вспоминать. Контракт он подписал, даже не читая условий. Это на тот момент ему было совершенно неинтересно. Хотя по прошествии нескольких недель Фильк все же перечитал основные пункты соглашения и был приятно удивлен. От него не будут требовать ничего особенного, но при этом будут платить, кормить и даже лечить. Так еще и башню построили, причем предельно комфортную и даже красивую. Да и мир оказался куда как более забавным, чем архимагу казалось раньше. Нет, в плане магии тут полнейшая скука, даже и почитать нечего. Концентрация энергии в воздухе ниже. Магов, как таковых, вообще не существует, только одаренные. Зато вместо магии здесь есть технологии. Впрочем, для иномирцев, да и самого Филька, технологии тоже являются самой настоящей магией. Необъяснимой, таинственной, но такой удобной и комфортной. Здесь есть телевизор, нормальное водоснабжение, сантехника, тапочки с подогревом. И это совершенно меняет всю жизнь, хотя, казалось бы, бесполезные и глупые мелочи. А еще у старика появилось любимое занятие. Каждый день он сидит у телевизора и смотрит прогноз погоды в Архангельске на завтра. Вчера ведущий прогноза обещал проливные дожди в городе. Говорил, что лучше отменить все свои дела и не выходить на улицу. Потому сегодня в Архангельске будет светить солнышко, согревая пустынные улицы города. А вот на завтра, наоборот, уже пообещали прекрасную погоду. Ведущий предлагал зрителям собраться с семьей на пикник, провести время на улице и насладиться прекрасной погодой.
«А вот хрен вам!» — хохотнул Фильк. «Снег получите! И в середине лета!»
На самом деле, перед тем, как начать пакостить, архимаг спросил разрешения у графа. Но Булатов узнал, что прогнозы погоды здесь делает частная компания, и принадлежит она одному из бывших союзников Курчатова. Причем Михаил сразу предложил Фильку или основать свою компанию, чтобы делать точные прогнозы, или же выкупить уже готовую. А так как создавать фирму — дело довольно трудное, то Мак остановился на втором варианте. Вот только оказалось, что накопления его для этого не хватит, даже если занять у Булатова сумма получается неприятной. Так было пару недель назад. Но с каждым днем акции компании стремятся ко дну. И совсем скоро фирма обанкротится. Еще бы. За две недели не выдать ни единого правильного прогноза. Так что уже сейчас никакого доверия этой компании нет. И пусть эта идея действительно хороша, а главное — забавна, но архимаг все равно хочет быть более полезным. Он удивился тому, насколько много ему предложили бонусов за простейшую работу. Например, Михаил полностью восстановил ему здоровье. Теперь Фильк чувствует себя 30-летним юнцом, хотя ему уже давно за сотню лет. Единственное, внешность менять не стал, так как ему нравится быть именно стариком. Стариком, который может пробежать 100-метровку в считанные секунды. А еще Фильк привык ходить и кряхтеть, жаловаться на жизнь. И самое главное, у него появилась мечта. Каждое утро старик просыпается с непреодолимым желанием покататься на общественном транспорте. Выйти с первыми лучами солнца в 5 утра, забраться в первый попавшийся автобус и кататься аж до самого вечера. От телевизора архимага отвлек телефонный звонок. Он еще не освоился с подобной техникой, но ему вручили упрощенную версию с огромными кнопками. Жмешь на зеленую и отвечаешь на вызов. А если надоело говорить, жми на красную. Вот и все правила. И это Фильк запомнить смог. В этот раз позвонили друиды и попросили устроить дождик в определенных секторах. У старика уже есть размеченные карты, так проще договариваться с другими. Так что он сразу отметил необходимые места и, недовольно кряхтя, пошел на самую вершину башни.
«Так, тут дождик», — архимаг взмахнул рукой,
и над дальним полем начала формироваться небольшая тучка.
«Тут нужно сделать потеплее, а здесь снег», — удивился старик, но просьбу выполнил.
Мало ли, что там решили вырастить друиды. Может, зимние кактусы разводят, кто их знает.
«Ох!» —
прокряхтел Фильк, заметив вдалеке тучи. Пришлось открывать записную книжку, чтобы разобраться с телефоном и позвонить Виктории.
«Скоро будет дождь», — вздохнул он. «Нужен?»
«Не, я позагорать хотела».
«Понял»,
— кивнул архимаг и взмахнул рукой, после чего тучи стали стремительно рассеиваться. Старик снова спустился в свою комнату и только включил телевизор, как в двери вошел Черномор.
«К тебе есть дело».
Командир присел напротив Филька и закрыл собой экран, отчего архимаг недовольно закряхтел.
«Ты должен сесть в вертушку и лететь на войну».
«Да, конечно. Иди давай. Я ни на какую войну не пойду».
Михаил лично просил.
«А, ну тогда не вопрос», — сразу улыбнулся старик. «Прямо сейчас вылетать? Или прогноз погоды досмотреть можно, а? Ты чего, Черномор? Все нормально?»
Командир гвардии некоторое время просидел с открытым ртом, но затем все же смог прийти в себя.
«Даже не представляю, чем он смог тебя купить, что ты даже не споришь с его приказами».
«Ничего особенного. Просто мы смогли найти общий язык», — усмехнулся Фильк. «Я начал жаловаться, брюзжать, кряхтеть. А Михаил сначала перебрюзжал меня, потом перекряхтел, а потом просто добил. Сказал, сколько ему лет на самом деле. Оказалось, что он тоже иногда так издевается над людьми и начинает вести себя как старик. Так что нет, я лучше буду выполнять приказы, иначе придется слушать его занудное брюзжание, а второй раз я такое вытерпеть уже не смогу».
Пожалуй, впервые по моему самолету даже не пытались стрелять. Щиты остались практически полностью заряжены, и враг не подозревал о том, что к нам прилетел самолет. Хотя без повреждений все же не обошлось. Ведь самолет летел сквозь непроглядный туман и на предельно низкой высоте, потому крылом снес пару деревьев. Фильк добрался до форта на вертолете, где его пересадили на самолет. Вертолетам тут делать нечего, их слишком часто сбивают. А катапультироваться оттуда проблематично. Да и такие системы защиты не поставить.
«Ну, здравствуй!» — решил встретить мага лично. Не только потому, что он молодец и без лишних вопросов выполнил приказ. На самом деле я просто не хотел, чтобы он наговорил лишнего другим. Знание языка у него уже на сносном уровне. Этому теперь все мои маги обучаются, в первую очередь. Правда, смешно было видеть старика, сидящего за партой в школе с первоклассниками. Через пару дней его перевели во второй класс, еще через 3 дня в третий и так далее. Обучение он прошел довольно быстро и теперь знает хотя бы что-то о нашем мире и обычаях.
«Ну что, где мой верный конь?»
— сразу зазирался по сторонам старик, но ни одного коня так и не нашел. Из ездовых животных тут только бородатый голубь. И то ездить на нем крайне неудобно, потому как на спину ему не залезть, и ехать придется под ним. А он голубь старый, может не сдержаться, и в этот момент лучше не находиться под ним.
«Зачем тебе конь, старик?» — усмехнулся я.
«Ну как же, ма...»
Он наклонился поближе и стал говорить тише.
«Маги всегда сражаются верхом».
«Не-не-не-не, подожди», — остановил его. «Ты что, сражаться собрался?»
«Мне сказали, что тут война, и я прилетел», — пожал плечами старик.
«Но ведь ты маг погоды. О каких сражениях вообще идет речь?»
«В моем мире маги погоды сражались, но не на поле боя. Какой смысл, когда можно просто сидеть в башне и с огромного расстояния гонять грозовой тучей за отрядом врага? В этом и есть суть магов погоды. Им расстояние не помеха. Но это в моем мире. Здесь все немного иначе. Как минимум, тут нет достойных башен мага, чтобы оттуда было комфортнее управлять своей магией.
В общем, план такой. Мне нужно, чтобы здесь испортилась погода. Максимально. Вот чтобы совсем плохая была».
Фильк в ответ лишь улыбнулся. Зная, он любит портить погоду. Если его просят сделать так, чтобы светило солнце, он заодно повысит влажность, чтобы было душно и жарко. Если просят прохладнее, можно ждать минусовую температуру. После прибытия мага началась ускоренная подготовка к штурму. Отряды стали загружаться в самолет. Фильк направился на самую вершину нашей горы, а я пошел в штабной шатер. Раньше тут была палатка, но я приказал привезти из дома более комфортный и намирный вариант. Теперь тут прохладно, сухо, тихо и хорошо. Несмотря на то, что уже сейчас на улице начала портиться погода. Самолет взревел турбинами, но никто не увидел, как он поднимается в воздух. Пришлось заранее проложить подробный маршрут, чтобы он не столкнулся со скалой или деревьями. Ведь видимость сейчас нулевая.
«Начинаем высадку!»
— спустя какое-то время послышался голос из рации. Мы с майором решили остаться здесь и слушать доклады боевых офицеров, которые отправились на задание.
«Враги, приготовиться к бою!»
— спустя минуту раздался крик, и на заднем фоне началась стрельба. «Не знаю, по кому они там стреляют, ведь я уже передал приказ старику, и погода теперь стала нелетной, да и ходить по такой погоде я бы тоже не стал».
«Вражеский одаренный 5-го ранга! Приготовиться отражать атаку!»
«Держать оборону! Дожидайтесь подкрепления!»
Коганов схватил рацию.
«Отбой! Одаренного молнией убило!»
На том конце шум дождя и ветра нарастал с каждой секундой.
«Все в порядке!»
Я посмотрел на майора, недвусмысленно намекая, что он зря переживает. Жалко, не могу сказать ему, что нас прикрывает архимаг погоды, хотя угадать в нашем случае нетрудно. Здесь действительно не бывает дождей, и следующий мог начаться только через несколько месяцев. Надеюсь, мы тут своими тучами не сломаем местную природу.
Все же маги погоды должны действовать крайне аккуратно.
Если включить проливные дожди над пустыней и проливать их в течение полугода, ничего хорошего из этого не выйдет. Появятся озера, но при этом другие реки, не получив должного количества воды, попросту пересохнут. В них вымрет рыба, а значит, и другие животные начнут страдать. В общем, все взаимосвязано, и лучше лишний раз не лезть. Благо, у меня не такой сильный маг погоды, чтобы можно было оказать заметное влияние на природу. Так что можно не переживать.
«Запрашиваю подкрепление!»
Панический крик из рации сопровождался сильнейшим грохотом.
«Пулеметная точка! У них артефактные патроны! Троих ранило!»
«Отступайте!»
— снова схватился за рацию майор.
«Да уже не актуально»,
— спустя минуту расслабленно проговорил тот боец.
«Спасибо, минометы отработали отлично».
«Но у нас нет минометов»,
— Коганов почему-то сразу посмотрел на меня. «Но мины-то есть?» — улыбнулся и переглянулся с Курлыком.
«Хорошо, что не пнул. Как же хорошо!»
— послышался тихий голос откуда-то из угла шатра. Тот самый офицер, что не хотел делиться семечками, сейчас стоял и вытирал пот со лба. Эту высоту взяли довольно быстро. Все потому, что врагу будто бы мешала погода, а каждая, даже тщательно замаскированная точка, вскрывалась в считанные секунды. Иногда бойцами, иногда сбросами мин с воздуха, а то и вовсе. Окопы просто заливало дождем, и персам приходилось выбегать на улицу.
«Я в первый раз вижу, чтобы в этих горах шел дождь. И снег. И еще торнадо. И все это в густом тумане».
С каждым предложением майор чувствовал себя все хуже.
«Что это вообще за туман? Почему он такой плотный?»
«Да потому что магический». Но говорить этого не стал. Все равно это лишняя информация.
«И почему все это началось одновременно?»
Коганов бегал по шатру и хватался за голову, не понимая, как такое возможно.
«Граф!»
— рыкнул он.
«Кто ты? Скажи, я никому не расскажу. Кто ты такой, Булатов?»
«Лекарь, филантроп, будущий миллиардер и человек, которого будут знать миллионы», — без запинки ответил я. «А еще я чертовски красив и дружу с Курлыком». «Извините, сударь», — слегка поклонился голубю. «С Виконтом Курлыком».
Где-то недалеко от Архангельска, штаб армии обороны.
Император лично прибыл на Архангельский фронт, чтобы проконтролировать действия войск. Да, война с Персией — это проблема, но не настолько серьезная, как вторжение иномирцев. Новости из Северодвинска постоянно мелькают в иностранной прессе, и это уже начало надоедать. Но теперь все стало куда серьезнее, ведь иномирцы пошли в атаку. Пусть они уже предпринимали попытки напасть на Архангельск и захватить его, но в прошлые разы в ход шли отдельные отряды, сдерживать которые было куда проще. А в этот раз вражеский правитель собрал самую настоящую армию. Помимо тех сил, что уже были в этом мире, из порталов вышли еще 200 тысяч бойцов. Правда, они пытались проникнуть сюда незаметно и перемещались под магической маскировкой. Вот только несколько отрядов удалось засечь, после чего разведка продолжила искать в том же направлении. И неизвестно, есть ли еще отряды врага, которые просто не удалось засечь. А ведь никто не может точно сказать, сколько среди вторженцев магов. И какого они ранга. Еще только предстоит узнать. Если не остановить эту волну, она сожрет не только Архангельск, но и двинется дальше. Возможно, этих войск хватит на захват целого региона.
«Все-таки допросы пленных полностью подтвердились», процедил сквозь зубы император, глядя на экраны.
Сейчас там показывали видео с высотных дронов-разведчиков.
«Иномирцы слишком плотно засели в нашем мире. У них точно есть связи с правительствами некоторых стран».
Кулаки его сжались еще сильнее, но беглый взгляд не нашел в комнате подходящих столов. А ломать аппаратуру сейчас ни к чему. Но предположения императора появились не на пустом месте. Все же таких совпадений не бывает. Персы готовились к войне и спровоцировали ее словно специально. А как только они это сделали, в атаку сразу пошли иномирцы.
«Смотрите!» —
воскликнул один из операторов, и на экране появилось изображение портала. Оттуда прямо сейчас выходили всадники на мертвых конях. А эти кони точно мертвые. От них остались одни кости. с налипшей местами голой шкурой. Верхом на этих монстрах сидели то ли люди, то ли мертвецы в плотных черных одеяниях. Отряд всадников быстро вышел из портала, и земля вокруг начала чернеть. Трава пожухла и рассыпалась в прах, и даже через экран можно было разглядеть буйство энергии смерти вокруг этих существ. Следом за всадниками из портала начали выбегать мертвецы. Целые орды. Одна, затем 2000 скелетов и зомби окружили отряд всадников, и все они побежали вперед, оставляя за собой черный мертвый след.
«Клан мертвых всадников», — скрежетнул зубами старик. «Ими управляют могущественные личи. И если встретимся с ними...»
Он помотал головой, поняв, насколько ужасающими могут быть потери.
«А там, смотрите!»
— воскликнул другой оператор, и картинка на экране сменилась. Из другого портала начали выходить довольно крупные люди. 4 метра ростом, могучие и с примитивным оружием в руках. Иномирцы рассказывали про этих существ. Все называют их расой гигантов, и живут они отдельно, своей ограниченной общиной. Неизвестно, как их убедили поучаствовать в этой битве, но известно одно — они довольно сильны и до омерзения живучие, так что справиться с ними будет то еще задачей. А самое неприятное, что смог узнать император на допросах пленных, эта армия даже не крупная. Так, среднячок, не более того, в том мире проживает немало людей, да и сам мир больше по размеру. А еще цена жизни значительно ниже. И даже вчерашний свинопас может в любой момент взять в руки оружие и пойти в бой наравне с солдатами. Каждый в том мире обязан уметь обращаться с оружием, ведь иначе там попросту не выжить. Кстати, тот же условный свинопас может отправиться в смертельную атаку, так как его мир суров, и это дело привычное.
«Ну что ж тут поделаешь?» — вздохнул старик и взял наушники с микрофоном. «Командный пункт 1, командный пункт 2, командный пункт 3».
Император обратился ко всем командным пунктам и, дойдя до 23-го, начал озвучивать свой приказ.
«Объявляют код императорского гнева. Разрешаю использовать все имеющиеся возможности. Остановить вторженцев, уничтожить и откинуть туда, откуда они пришли. К выполнению приказа приступать немедленно».
«Служу империи!» —
прорычал хор голосов, и на этом связь окончилась. Тогда как интересное на экранах только началось. По всей ширине фронта разом начала подниматься в воздух боевая авиация. Самолеты, ударные вертолеты, миниатюрные истребители и пузатые бомбардировщики. Боевые дирижабли, несущие на борту десятки тонн бомб. Из многочисленных ангаров начала выезжать техника. Тяжелые танки, самоходные артиллерийские установки, легкие броневики и внедорожники. Война с персами идет не особо гладко. Но на это есть веские причины. Как минимум потому, что вокруг Северодвинска была тайно размещена первая армия императора. 400 тысяч прекрасно оснащенных бойцов, безумное количество наземной техники и авиации. С моря к берегам подошел ударный флот, чтобы прикрывать будущее наступление плотным артиллерийским огнем и ракетными атаками по пунктам снабжения. В этот раз врагу не удастся пройти дальше. Если раньше люди были не готовы, то такого больше не повторится.
«Да кто сюда голубя впустил?»
— выругался один из генералов, когда ему на голову в очередной раз приземлился пернатый.
«Это штаб или какой-то курятник? Прогнать его отсюда!»
«Слушаюсь!»
— голубя успел схватить боец и поспешил удалиться, но замер в дверях.
«Господин генерал, вы сказали курятник? А гуся тогда тоже выгнать?»
«Нет, Бонапарта оставь!»
— генерал погладил гуся в треуголке по шее.
«Он классный!»
Конец книги. Текст читал Александр Башков.
Уважаемый слушатель, если вы остались довольны данной аудиокнигой, то поставьте ей лайк, оставьте комментарий. Если же ознакомились с данной книгой не на странице автора на литературной платформе «Автор Today», но хотели бы поддержать понравившееся произведение, сообщаю, что сделать это вы можете также на официальной странице книги на литературной платформе «Автор Today». Только там автор и актер-декламатор увидят ваши комментарии.